про сражение тестя Камсы с Кришной Баладевой и про то, как Кришна решает основать собственное государство. Баладева на грозной колеснице пробился сквозь ряды воинов Магадхи к Джарасандхе и ударом булавы свалил его коней на землю. И тогда начался между ними смертельный поединок. Баладева стремительно кружился вокруг царя и наносил ему сокрушительные удары булавой. Так свирепый лев с стремительным нападением вынуждает слона отступить. И не выдержал Джарасандха могучего натиска сына Васудевы, дрогнул, пошатнулся и упал на землю. И Баладева уже принялся связывать поверженного врага, как Кришна остановил его. «О, доблестный брат, отпусти царя Магадхов, пощади свои силы, не справиться тебе сегодня с Джарасандхой, отступись и не сожалей об этом. Судьба всемогуща, и царь Магадхи падет, но от другой руки, в другом месте и в другое время». Когда услышал голос Кришны, могучий Джарасандха, силы оставили его, и он совсем пал духом. Великий воин, униженный дважды, пленением и освобождением, решил удалиться от мира и посвятить остаток жизни покаянию, но союзные цари разубедили его. «Твоя неудача, — увещевали они, — плод твоих прошлых грехов. Неудача была предрешена судьбою, но если ты совершишь много добрых дел и соберешь новое войско, то боги соблаговолят тебе, и в будущем ты непременно разобьешь Кришну и покоришь Матхуру». Потеряв войско, гордый Джарасандха решил отступиться. Он дождался прихода ночи, и когда глубокая тьма окутала землю, отвел войска от Матхуры и вернулся, так и не утолив своей мести, в Раджа-Гриху, столицу Магадхов. Так могучие сыновья Васудевы доблестью, силой и отвагой совсем малым войском защитили от врагов славную Матхуру. Торжественно под звуки литавров и песни глашатаев Кришна с Баладевой вступили в свою столицу. Жители древнего города осыпали братьев цветами и поздравляли с чудесной победой. Толпы горожан с восторгом встречали Кришну, царя царствующего. Всюду гудели рожки, раздавались радостные клики. Музыканты пели песни, трубили в раковины и били в барабаны. Сказители возносили хвалу своему властелину и его могучему брату. Над домами развивались разноцветные стяги, ворота и арки были украшены цветочными вязями, улицы обильно политы душистую водою. Женщины города, теснившиеся на террасах и в окнах домов, приветствовали своего победителя громкими криками, осыпали его цветами и зернами злаков и поливали молочным дождем. Всю богатую добычу, что была собрана на поле боя, золото, жемчуг, драгоценности поверженных воинов, Кришна отдал государю Матхуры, кроткому Уграсене. После этой битвы едавы снова зажили счастливо и мирно, никто более не нарушал их границ и покоя, и все люди в их краю были сыты и довольны. Однако мирная жизнь у едавов была недолгой. 17 раз еще водил Джарасандха, алчущий победы, своей рати на Матхуру, но так и не пришла к нему желанная победа. Тогда царь Магадхи, распаленный неудачами и жаждой мести, стал готовиться к 18-му походу. Он собрал новое войско, призвал под свои знамена друзей и подвластных государей, вступил в союз с Калаяваной, непобедимым доселе царем яванов и млечхов, дикарей и варваров. Это персы, те, которые сейчас иранцы, иракцы, турки и греки. Вот такое было государство, вплоть до островов Греции. А греков называли, здесь называют варварами. Если иранцы, если персы или паршва, вот есть паршваканасные или персы, они еще относились к корейцам, то греки совсем уж дикари. Когда Кришна узнал о союзе Калаяваны с царем Магадхи, он стал тревожиться за судьбу Матхуры, за жизнь и покой всех подданных благочестивого Уграсена. Калаявана, он был неодолим, потому что Господь Шива благословил его, что никакое оружие не сможет его одолеть. Так, Ядавы от бесконечных войн с Джарасандхой утомились. Много воинов погибло в битвах. Стены Матхуры были некрепки, а Калаявана слыл непобедимым воином, неподвластным оружию смертных. Тогда Кришна созвал во дворце Уграсены всех вождей Ядавов и сказал им: «Друзья и близкие родичи Камсы не хотят оставить нас в покое. Они жаждут отомстить за его кончину, сравнять с землей нашу столицу, а жителей ее истребить или увести в рабство. 300 000 воинов собрал Калаявана и ведет к Матхуре, чтобы взять ее приступом. Одолеть несменные вражеские рати Ядавам будет не под силу. У нас войско небольшое, к тому же наша прекрасная столица непригодна для долгой осады. Спесивый Камса слишком полагался на свою силу, потому не возвел могучих крепостных стен вокруг города, не построил прочных сторожевых башен. Если мы не хотим видеть гибель наших сестер и братьев, если мы хотим спасти Ядавов от рабства, нам следует, пока враг еще в нескольких днях пути от нас, покинуть Матхуру, увести людей в безопасное место и на том месте, не мешкая, возвести неприступную крепость и построить новый прекрасный город, чтобы Ядавы всегда могли найти в нем кров, покой и защиту. А потом уже, собрав силы, мы с Баладевой расправимся с дикарями». Получив согласие всех жителей, старейшин, Кришна воздвиг между горой Райвата и океаном прекрасный и богатый город, полный чудес, каких земля еще не видала. На самом деле Кришна должен будет жениться на 16 108 княжнах, и Матхура была точно непригодна для расположения такого количества царских палат. У Кришны будут, от каждой жены будет по 10 сыновей, у тех будут свои дети. В общем, нужно возводить что-то более приспособленное для размещения такого количества людей. Прежде чем строить город, Ядавы совершили положенное омовение, вознесли богам молитвы и принесли им жертвы. Затем старейшины наметили городские пределы, отвели особое место под крепость, по шнуру отмерили землю для прямых и широких улиц, для каждого дома, дворца и храма, для торжищ, мастерских и лавок, для хлевов и конюшен. Затем землекопы, плотники и каменщики стали возводить город. Сначала они вырыли защитный ров, широкий и глубокий, потом подняли высокие толстые крепостные стены и поставили на них грозные с бойницами сторожевые башни, а внутри стен Ядавы стали возводить жилища, лавки для ремесленников и торговцев, К ним на помощь по просьбе Кришны явился божественный зодчий Вишвакарма, который помог ядавам поставить удобные дома для всех четырех сословий, богатые дворцы и высокие храмы, соединить улицы широкими площадями, украсить город рощами, водоемами и садами. Вокруг города возвысилась грозная крепость, и вели в нее многочисленные ворота из крепкой меди, потому новую столицу ядавов назвали Дваракой. Двара — это двери на санскрите. Вот такой, такое устройство города-крепости можно до сих пор встретить, в частности, в Таиланде, в городе Чинмой. Там остались старинные стены. Он действительно имеет квадратную форму. И внутри, внутри крепости размечены кварталы для четырех сословий. Посадский квартал – это простой люд, потом идут торговцы, как мы здесь читали. Торговцы, они находятся уже внутри самого города, а посадские люди, шудры, они находятся за пределами городских стен. Если городу угрожает какая-то опасность, то посадские люди, они запираются в крепости. Примерно так Московский Кремль был устроен, Смоленский Кремль, Новгород, Новгород Великий. Посадские люди, они обычно жили в деревянных постройках, которые сгорали при осаде. Вот они прятались внутри города. Значит, потом был правительственный квартал, и в самом центре находился храм. В центре города, города-крепости всегда находился храм. И при храме жили жицы и брахманы. Так был устроен Пури, так же устроен Джаганнатха Пури. Мы видим тоже квадратную крепость. Она малого размера, но тем не менее. А Дварака точно так же была устроена. Сейчас Дварака находится под водой, примерно в 10-15 километрах от береговой линии. А океан забрал Двараку после ухода Кришны. И Господь, когда Дварака была затоплено, Господь вдоль берега приплыл в Джаганнатхапури. И его изваяние приплыл в Джаганнатхапури, и по преданию местные брахманы нашли божества Джаганнатхи, Субхадры и Баладевы и установили их в алтаре. Так появился Джаганнатхапури. Вот. Итак, они ядавы возводят город между горой Айраватой и береговой линией. А сейчас Айравата, Райвата. Сейчас эта гора находится почти на берегу. Раньше она была вдали от береговой линии. Назвали Дваракой в знак преклонения перед сыном Васудевы, предводитель богов Индра, отдал ему райский цветок Париджату и отдал городу свой небесный дворец правосудия, в стенах которого невластны были законы времени. Дхарма, закон дворец Дхармы назывался. Там Кришна вершил правосудие. Считалось, что любое решение, которое там принималось, оно справедливо. А этот дворец, он изначально принадлежал Индре. Но Индре, зная о том, что Кришна, сам Господь, его господин, отдал этот дворец правосудия, так, в стенах которого невластны были законы времени. Владыка вот Варуна даровал Кришне коней быстрых, как мысль, белых и черных. Хранитель земных сокровищ Кубера наделил жителей города таким изобилием пищи, утвари, одежды и золота, что не осталось среди них бедняков, и все едавы зажили в довольстве и достатке. Все боги наделили Кришну богатствами и властью, ибо ведомо было небожителям, что только Кришне они обязаны своим высоким положением в здешнем мире. Когда Кришна исполнил все, что замыслил, он дал блага едавам, когда стала Дварака для семьи надежной защитой, сыновья Васудевы простились с отцом, матерью и дедом своим Уграсену и отправились в опустевшую Матхуру, куда двигалось несметное войско дикарей и варваров. Хари Кришна. На этом 50 глава закончилась. Дальше будем читать. Так, есть ли у нас вопросы? Сереж, я, конечно, тебе благодарен, но я из зуба твоего гречку не особенно люблю. Кусочки-то. Спасибо, Кирилл. Тебе ничего не нужно. Так. Так. Лена Федотенко пишет, иногда интернет подтормаживает, и Телеграм берет паузу, а после продолжает трансляцию с момента паузы без ускорения и прерываний, как было раньше. Поэтому может быть эффект, что эфир в конце обрывается на полуслой, а на записи все хорошо. Ну вот так примерно. Так, вопрос. Дандават Махараджа Бхакта. Одиночество в целом, непонимание между людьми также обусловлено языковым барьером, или же за этим лежит некий тайный план со стороны Кришны, чтобы мы искали лишь Его. Но я не склонен все сводить к Кришне. Кришна, в Бхагаватам говорится, он и прямая, и опосредованная причина всего, в том числе и опосредованная. Он дает живым существам свободу. Бхагавад-гите он ее называет священный дар. Священный значит неприкосновенный, принципиальный дар. И он не покушается на этот дар. Но вместе со свободой идет в упряжке ответственность. Свобода и ответственность – две стороны одной монеты. Мы не можем быть свободны, будучи ответственны за свои поступки. Почему? Потому что свобода подразумевает выбор. А выбор подразумевает между хорошим и плохим. Мы выбираем всегда то, что считаем для себя лучшим. Это значит, что есть нечто, что для себя, что не худшее, что худшее. А что значит худшее? Худшее для тебя. То есть некая реакция на твой выбор. Вот эта вот реакция на твой выбор, это и есть ответственность. А Господь присутствует в этом мире в виде закона. Закона ответственности за свои поступки. Этот закон избежать нельзя. А тайный план со стороны Кришны, он, да, он присутствует, он в самом изначальном промысле его. Он говорит, что зовет всех живых существ к себе. И все, на этом заканчивается его тайный план. Он говорит, что мне все одинаковы. Я не делаю различий между хорошими и плохими. Все мои чада, они для меня одинаковы. Я им дал свободу, и они несут ответственность за осуществление своей свободы. Но дальше он говорит, но если кто-то выказал желание идти ко мне, забыв про добро, зло, а решил просто обратить свой взор ко мне, то тому я оказываю особую милость. Я к нему особенно расположен. Вот какой его тайный план. Что если... Да, и Кришна говорит, Гитин это называет раджа-гухьем, тайну всех тайн, таинственные знания. Что для него все одинаковы. В этом его план. Но если кто-то обращается к нему искренне в своих молитвах, в своих просьбах, Кришна его выделяет из толпы всех прочих своих чад и оказывает ему особое расположение, показывает ему путь, как к нему прийти, указывает ему путь к себе. Через одиночество ли это? Через гоштха, то есть общение? Это уже не так важно. Одна из добродетелей, которую Кришну называет, по-моему, в 13 главе, это отстраненность от общей массы людей. Так это формируется. То есть некое одиночество, добровольное одиночество. Шрила Шридхар Махарадж объясняет одиночество не буквально физическое одиночество, а отстраненность от людских интересов. Чувствовать себя одиноким на этом празднике жизни. У людей есть задачи, жизненные задачи. Это добиться оглушительного успеха. Каждый мечтает добиться оглушительного успеха. Успех означает стяжать влиятельность путем власти, путем богатств, путем мудрости, творчества, еще каких-то способов стать влиятельной особой или лидером общественного мнения. И если мы, да, и одна из добродетелей, которую Кришна называет добродетели преданных, это отстраненность от вот этой гонки. Все бегут за успехом. Как только мы рождаемся, нам говорят, что нужно добиться успеха. А причем особам мужского пола говорят, успеха нужно добиться действиями, поэтому мужчина не действенный. А особам женского пола говорят, успеха нужно добиться свойствами. Не действиями, а свойствами. Например, физическими, внешними свойствами. Девочкам говорят, ты станешь успешным, если ты будешь вот так-то выглядеть. А мужчинам говорят, ты добьешься успеха, если будешь вот так-то действовать. Но все ищут этого самого успеха, но двумя принципиально разными способами. И одна из добродетелей преданного – не участвовать в этой гонке за успех. Пусть они бегут, пусть каждый, родившийся заново, под звук сигнальной ракеты или сигнального пистолета, бежит свой отрезок, свой марафон, как великому успеху. И когда он ленточку пересекает, ему медальку кидают на шею, и он умирает. И так из марафона в марафон, из жизни в жизнь. Вот преданный должен от этого отстраниться. Пусть они занимаются чем угодно. С помощью религии, каких-то создания вокруг себя общин, религий, движений, денег. Пусть они этим занимаются. Но преданные в этих марафонах не участвуют. Вот такой особенный план у Кришны. Если кто-то сошел с дистанции за успех, отстранился, Кришна их собирает, как жемчужинки, и отводит их в особый detention центр, центр задержания, центр удержания. И это называется садху-санга. Тем, кто сошел с дистанции добровольно, он говорит, вот есть такой центр временного задержания, там есть садху, с ними общайся. Наблюдая за другими существами, складывается впечатление, что они действуют как единый организм, и лишь человек постоянно находится в хаосе. А вопрос вот в чем. Верно ли, что все прочие существа в своих формах полноценны, только человек, забыв о Кришне, хаотично мечется, подобляясь рафинированному животному? Человек разный. Все люди разные. А для тех живых существ, которые заняты этой гонкой за успех, а успех – это самосохранение и продолжение рода. Этот успех выглядит как нежелание умереть. Вернее, этот успех добивается нежеланием умереть. В человеческом обществе успех измеряется разницей цифр на надгробном камне. Если цифра там 2000 такой-то минус 1900 такой-то значительная, значит, он хорошо прожил эту жизнь. Как он ее наполнил, вообще не важно. Животные делают это честно. Они без всяких религиозных заморочек, без всяких нравственных принципов, они себя не обременяют правилами, нравственностью. Хочет есть, загрыз, съел. Он не задумывается над тем, хорошо это или плохо. А хочет продолжить свой род. Покрыл кого-то и продолжил свой род. Животные, они честны со своей природой. У человека есть множество всяких препятствий к этому. Это не съешь, в такие-то дни не надо есть, такие-то можно. Вот этого можно есть, этого нельзя есть. Продолжить свой род, вот надо сначала сходить в огромный зал с крестами или с флагами, еще как-то, или станцевать в набедренных повязках с копьями, или еще как-то там губы себе оттянуть, туда кольцо вставить, или уши вставить, или шею поднять кольцами, потопать, попрыгать, и тогда можешь продолжить свой род. Все это очень... Колечки друг на друга надеть. И тогда можно продолжать свой род. как-то все очень запутано. Почему это делается? Потому что у человеческого существа есть возможность благодаря интеллекту, благодаря разуму не только продолжать свой род и продлевать свое существование, но и исполнить свое жизненное предназначение в виде обретения свободы. Вот эти все препятствия религиозные, все эти церемониальные препятствия для продолжения рода, для самосохранения, нужны для того, чтобы, преодолевая каждый раз это препятствие, человек думал, для чего все это нужно. Он бы задумывался, потому что у него есть интеллект, и он бы задумывался. В каждом ритуале человек бы усматривал какой-то тайный смысл. В каждом посте, в каждой церемонии свадьбы или наречения имени человек бы усматривал какой-то смысл. Ну, например, в стае волков нет имен. Вот зачем им имена, если чтобы поесть, загрызть какого-нибудь зайца или овцу, зачем тебе называться, тем более по имени-отчеству? Эти все лишние церемонии брахманское или крещение, свадьба, именины, дни рождения. Зачем, если можно взять и поесть? Для того, чтобы человек думал, для чего все это, какой за этим тайный смысл. И, наконец, думая над всеми этими церемониями, он приходил к выводу, что кроме еды и продолжения рода, или забота о своем здоровье и продолжении рода, есть какая-то еще цель. И в результате размышления, Кришна говорит, жертвоприношение или действие, оно ниже, чем осознание. В результате всех раздумий над всеми этими обрядами он приходит к выводу, что, оказывается, есть свобода, мукти, освобождение. В этом смысл существования. И только после этого он может отринуть все церемонии, все обряды, все жертвоприношения, всякие условности, зная, что высшая цель человеческого существа – это свобода, ты более не обязан соблюдать никакие ритуалы, никакие церемонии. Об этом, собственно, в первой книге Шримад Бхагаватам Вьяса, предваряя саму книгу, говорит. Он говорит, если ты бы желал свободы, зачем о чем-то еще думать? Какой может быть долг, какая может быть дхарма, если ты устремился к любви? Ну, в свободе, да. Вот так. Ну, сейчас мы не будем читать, но каждый может прочесть. Так, благодарю, Харе Кришна. Николай пишет. Дандават Махарадж, хотел бы продолжить свой вопрос. Всегда ли среди человеков отношения между мужчиной и женщиной основаны на желании эксплуатировать? Всегда. Все отношения... Не обязательно между мужчиной и женщиной, между отцом и ребенком, матерью и ребенком, между друзьями всегда есть желание эксплуатировать в той или иной степени. Но можно посвятить жизнь, опровергая этот тезис. Ведь есть какие-то бескорыстные отношения. Например, Ромео и Джульетта. Или в «Короле Лире» младшая дочь короля. Она бескорыстно была предана своему батюшке. Очень много литературных примеров бескорыстной любви. наши отношения, для того, чтобы понять, что наши отношения всегда основаны на корысти, нужно смотреть на причину отношений, а не их форму. Причина отношений – это желание самоутвердиться. Живое существо самостоятельно не может самоутвердиться. Ему нужна какая-то поддержка. Вот эти отношения, они помогают живому существу исполнить свое предназначение или самоутвердиться в этом мире. Самоутвердиться, вот в санскрите самоутверждение и гордыня обозначаются одним и тем же словом. Пратиштха. Пратиштха – это самоутвердиться, прям буквально. Ну, если совсем буквально, то супер самоутвердиться. Пратиштха. И пратиштха означает еще и гордыня. Наша задача – самоутвердиться. Но современная психология, современная философия это называет желание самосохранения и продолжение рода. Но это и есть самоутвердиться. Самосохранение – это хорошо, самоутвердиться – это синоним. Продолжение рода – это тоже самоутвердиться, но в ком-то. Ты понимаешь, что твоя плоть бренна, но ты можешь продолжить себя в ком-то. Это первое. Второе – ты порождаешь себе подобное для того, чтобы захватить новый ареал обитания. Например, деревья. Они растут рощами. Какая-нибудь березовая роща или еловая роща, или дубрава. Вот они растут все вместе. Благодаря своим сородичам они отбирают жизненное пространство у других каких-нибудь травинок, сорняков. Или сорняки, они вместе растут. Или саранча, она множится для того, чтобы... Ну вот одна особь не может справиться с врагом. Но когда это целая тьма особей, они легко могут пожрать там, что они там едят. Или мыши какие-нибудь. Они плодятся. Или крысы. Одна крыса, она бы померла. Но вот она себя продолжает во множестве. Получается большая колония. И эта колония уже может справиться с каким-то крупным зверем. Так живое существо осуществляет свою пратиштху, гордыню. И вступает в отношения с ближними. Какая-нибудь вот эта крыса в стае крыс. Казалось бы, у нее может быть какое-то бескорыстие, но сам факт мультиплицирования себе подобных говорит о том, что ты хочешь расширить ареал своего обитания. Ну, как в родовых отношениях. Какой-нибудь родоначальник, он берет себе жену, у него много детей, эти дети помогают ему по хозяйству. Да, у них свои жизненные интересы, они потом тоже плодятся. Но вот получается такое родовое гнездо, там распределены роли, и это все взаимно выгодно. Ты плодишь себе детей, потому что тебе выгодно для самовыживания. Там свой участок земли можешь обрабатывать, или в ауле пасти овец, или еще что-то. Тебе нужны соратники. Вот ты не можешь силы убеждения себе соратники взять. Поэтому ты плодишь себе соратников. Ты другой силой себя мультиплицируешь. Но это всегда желание самоутвердиться или эксплуатировать. Мадхусудна, если разрешите, есть еще вопрос, что значит чинтам? Часто в переводах говорится философский камень, но это вызывает сомнение, ведь чинта – это сознание или же дух. Стало быть, это не тот камень, что искали алхимики, а нечто живое. Но прошу, поясните природу чинтамани. Кто это и какова его функция? Чинтамани буквально означает сознательный камень. Почему его называют философский? Есть много синонимов. Бывает еще пробирный камень. То есть это некая жидкость. Да, это не камень. Это некая жидкость. Почему алхимики называли камень? Потому что понимание алхимиков все есть жидкое. Все течет, все изменяется. Да? Все и жидкое. То, что мы с вами воспринимаем как камень, алхимики считают каплей. Этот вот камень галыш, на самом деле капля. Просто привычная нам водяная капля, она живет секунду, две секунды, да, пока летит. А вот этот вот, в кавычках, каменная капля, она живет, допустим, миллион лет. Или сколько-то, много лет, да? Поэтому они все называют камнем. Даже каплю они называют камнем. А в чем особенность философского или пробирочного камня? Это жидкость, которая не вступает в реакцию, не меняется. Но при ней происходит другая химическая реакция. Например, два вещества, ртуть и воздух. Если мы соединяем ртуть и воздух, получаются пары, они ядовитые для человека, но никакой особенной реакции не происходит. Но если ртуть поместить в философский камень, то ртуть превращается в золото. Другими словами, если добавить вот этой жидкости, которая называется философский камень, то сам философский камень при этом не изменится. Он в реакцию не вступит. Но он в реакцию не вступит, но он произведет реакцию. Но его еще можно назвать некой средой. Почему чинтамани, почему сознательное? Это некая сознательная субстанция, некое сознание, чит, которое само не меняется. Это сознание не меняется, вот это чит, энергия. Но в результате присутствия сознания меняется материя. Происходит изменение материи. Когда присутствует сознание, материя приобретает свойства звука, цвета, вкуса и так далее. Само сознание не меняется, а материя при этом меняется. Точно так же, как если мы добавляем философский камень к ртути, ртуть меняется, становится золотом, но философский камень не меняется. Поэтому так и называется. Все сотворено из сознания. Все, что мы с вами наблюдаем, это производное нашего сознания, каждого индивидуального сознания. Цвет, запах, вкус – все это произведено мною. У материи нету ни цвета, ни запаха, ни вкуса. У электронов нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, ни звука. До него нельзя дотронуться. Но все состоит из электронов, и мы видим вкусы, запахи, цвета. Но у электронов же нет этого ничего. А это все наше. Это наше переживание, которое мы называем цвет, запах, вкус. Вот мы и есть тот самый философский камень, чинтамани. Чинтя – это сознание. Мани – это драгоценный камень. Да, не просто камень, а мани – это драгоценность. Мани называют бриллианты, изумруды, сапфиры. Хари Кришна, давайте на этом раз уже вопросов нет и быть не может,